Иммануил Кант. Критика способности суждения. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. Способность познания из априорных принципов можно называть чистым разумом, а исследование возможностей и границ этого познания вообще — критикой чистого разума. Хотя под этой способностью разум понимают только в его теоретическом применении, как это сделано в первой работе под этим названием, где еще не предполагается подвергнуть исследованию разум в качестве практического разума в соответствии с его особыми принципами. Критика чистого разума исследует лишь нашу способность априорно познавать вещи и, следовательно, только познавательную способность, исключая из сферы своего внимания чувство удовольствия и неудовольствия и способность желания. Из познавательных способностей она занимается только рассудком по его априорным принципам, исключая способность суждения и разум, способности, также относящиеся к теоретическому познанию, ибо оказывается, что конститутивные априорные принципы познания не может дать ни одна познавательная способность, кроме рассудка. Следовательно, критика, которая исследует все эти способности, соответственно тому значению в познании, на которое притязает каждый из них, как на коренящийся в ней, заставляет исходить только из того, что рассудок в качестве закона априорно предписывает природе как совокупности явлений, форма которых также дана априорно. Все же остальные чистые понятия она относит к идеям, запредельным для нашей теоретической познавательной способности, но отнюдь не бесполезным и излишним, ибо они служат регулятивными принципами. Отчасти для того, чтобы сдерживать вызывающие опасения и притязания рассудка, будто он, вследствие своей способности априорно указывать условия возможностей всех вещей, которые он может познать, заключает также в этих границах возможность всех вещей вообще, отчасти чтобы руководить им самим в рассмотрении природы соответственно принципу полноты, хотя достигнуть ее он никогда не сможет, и таким образом способствовать конечной цели всякого познания. Следовательно, именно рассудок, обладающий собственной сферой, причем в познавательной способности, поскольку он содержит априорные конститутивные принципы познания, должен быть, в отличие от всех остальных своих соперников, введен критикой чистого разума, названной так в целом, в прочное исключительное владение. Также разуму, содержащему априорные конститутивные принципы только по отношению к способности желания, была в критике практического разума указана сфера его владения. Обладает ли способность суждения, составляющая в ряду наших познавательных способностей промежуточное звено между рассудком и разумом, также своими априорными принципами? Конститутивны ли они или только регулятивны? Следовательно, не имеют собственной области, и предписывает ли она чувству удовольствия и неудовольствия как промежуточному звену между способностью познания и способностью желания априорные правила, так же, как рассудок предписывает априорные законы первой, а разум второй. Этим занимается данная критика способности суждения. Критика чистого разума, то есть нашей способности выносить суждения в соответствии с априорными принципами, была бы неполной, если бы критика способности суждения, которая в качестве познавательной способности также претендует на это, не была рассмотрена как часть критики чистого разума, хотя ее принципы не должны составлять в системе чистой философии особую часть между теоретической и практической философиями, а могут быть только в случае необходимости присоединены каждый из них. Ибо для того, чтобы когда-нибудь подобная система под общим названием метафизики могла быть создана, построить ее во всей ее полноте возможно и во всех отношениях чрезвычайно важно для применения разума, Критика должна сначала исследовать почву для этого построения на такой глубине, на которой находится первооснова способности давать независимые от опыта принципы, дабы не осела какая-либо часть построения, что неизбежно повлекло бы за собой обвал целого. Однако уже по самой природе способности суждения, правильное применение которой столь необходимо и столь повсеместно требуется, что под наименованием здравого рассудка имеет в виду именно эту способность, очевидно, насколько трудно найти ее особый принцип, ведь какой-нибудь принцип в ней должен априорно содержаться, так как в противном случае она не была бы в качестве особой познавательной способности предметом даже самой обычной критики, которая не был бы выведен из априорных понятий, ибо те относятся к рассудку, а способность суждения осуществляет лишь их применение. Следовательно, она должна сама дать понятие, посредством которого, собственно говоря, не познается ни одна вещь, но которая служит правилом лишь ей самой, но не объективным правилом, под которое она могла бы подвести свое суждение. Ведь для этого потребовалась бы еще и другая способность суждения, чтобы установить, подпадает ли этот случай под данные правила или нет. Подобные затруднения, связанные с принципом, будь он субъективный или объективный, обнаруживаются преимущественно в тех суждениях, которые называются эстетическими и трактуют о прекрасном и возвышенном в природе или искусстве. Между тем, критическое исследование принципа способности суждения в эстетических суждениях есть самая важная часть критики этой способности. Ибо хотя сами по себе они ничем не способствуют познанию вещей, они все-таки принадлежат только познавательной способности и свидетельствуют о непосредственном отношении этой способности к чувству удовольствия и неудовольствия по какому-то априорному принципу. Этот принцип не смешивается с тем, что может быть определяющим основанием способности желания, поскольку принципы этой способности априорно содержатся в понятиях разума. Что же касается логического суждения о природе там, где опыт устанавливает в вещах такую закономерность, для понимания или объяснения которой уже недостаточно общего понятия рассудка о чувственном, и где способность суждения может извлечь из самой себя принцип отношения вещи природы к непознаваемому сверхчувственному и должна применять его для познания природы только в собственных целях, то подобный априорный принцип может и должен быть применен для познания органических существ мира. При этом он одновременно открывает перспективы, которые идут на пользу практическому разуму. Однако этот принцип не имеет непосредственного отношения к чувству удовольствия и неудовольствия. Между тем, именно оно и составляет загадочные в принципе способности суждения, то, что делает необходимым особый раздел в критике этой способности, ибо логические суждения, согласно понятиям, от которых никогда нельзя непосредственно заключать к чувству удовольствия или неудовольствия, могло бы быть отнесено к теоретической части философии вместе с критическим установлением ее границ. Поскольку исследование способности вкуса как эстетической способности суждения преследует здесь не рассмотрение вопроса формирования и культуры вкуса, этот процесс шел и впредь будет идти без каких бы то ни было исследований, а ведется лишь в трансцендентальном аспекте, я льщу себя надеждой, что неполнота поставленной здесь цели повлияет на снисходительность суждений о данной работе. Что же касается трансцендентального аспекта, то здесь автор должен быть готов к тому, что его исследование будет подвергнуто самой строгой проверке. Однако и в этом отношении трудность, связанная с решением проблемы, столь запутанной самой природой, послужит, как я надеюсь, извинением некоторой неясности в ее решении, полностью избежать которой оказалось невозможным, при условии, что достаточно ясно показано правильное определение принципа, даже если допустить, что феномен способности суждения не выведен из него с той отчетливостью, которая с полным правом требуется в других случаях, а именно там, где речь идет о познании в понятиях, чего, надеюсь, я достиг во второй части данного труда. Этим я заканчиваю все мое критическое исследование. Я незамедлительно перейду к доктринальной части, чтобы по возможности использовать еще отведенное мне в моем преклонном возрасте время. Само собой разумеется, что для способности суждения там не окажется места, ибо ей теорию заменяет практика. В соответствии с делением философии на теоретическую и практическую и чистой философии на такие же части, эта задача будет решена в метафизике природы и метафизике нравов. Введение. Первое. О делении философии. Если философию, поскольку она содержит принципы познания вещей разумом посредством понятий, а не только как логика, принципы форм мышления вообще, независимо от различий объектов, обычно делят на теоретическую и практическую, то поступают совершенно правильно. Но тогда и понятия, которые указывают принципам этого познания разумом их объект, должны обладать специфическим различием, так как в противном случае они не дают права на деление, всегда предполагающее противоположность принципов познания разумом, относящегося к различным частям науки. Существуют лишь два рода понятий, которые допускают столько же различных принципов возможности их предметов — понятие природы и понятие свободы. Поскольку первые делают возможным теоретическое познание их предметов по априорным принципам, а второй уже в своем понятии содержит по отношению к ним лишь негативный принцип простого противоположения. Для определения же воли вводит расширяющиеся основоположения, которые поэтому называются практическими, то философию с полным основанием делят на совершенно различные по своим принципам части, на теоретическую в качестве философии природы и практическую в качестве философии морали, ибо так именуется практическое законодательство разума в соответствии с понятием свободы. Однако до сих пор в применении этих выражений для отделения различных принципов, а вместе с ними и философии, господствовало злоупотребление. Практическое в соответствии с понятиями природы отождествлялось с практическим в соответствии с понятием свободы. Таким образом, при сохранении тех же названий теоретической и практической философии совершалось деление, посредством которого, ибо обе части могли иметь одинаковые принципы, по существу никакое деление не производилось. Дело в том, что воля в качестве способности желания есть одна из природных причин в мире, а именно та, которая действует в соответствии с понятиями. И все то, что представляется возможным или необходимым посредством воли, называется практически возможным или практически необходимым, в отличие от физической возможности или необходимости действия, причина которого определяется к действованию не посредством понятий, а как в неодушевленной материи посредством механизма или, как у животных, посредством инстинкта. Здесь в отношении практического остается неопределенным, есть ли понятие, которое дает правило каузальности воли, понятие природы или понятие свободы. Между тем, это различие существенно, ибо если понятие, определяющее каузальность, есть понятие природы, то принципы его — суть технически-практические. Если же оно понятие свободы, то принципы морально-практические. А поскольку в делении науки разума все дело в различии предметов, познание которых нуждается в различных принципах, то первые должны быть отнесены к теоретической философии, учению о природе, а вторые составят вторую часть философии, а именно практическую философию — учение о нравах. Все технически-практические правила, то есть правила искусности и умения вообще или ума как умение влиять на людей и их волю, поскольку их принципы основаны на понятиях, должны быть отнесены к теоретической философии только как короллярии, ибо они касаются лишь возможности вещей в соответствии с понятиями природы, для чего необходимы не только средства, встречающиеся в природе, но и воля в качестве способности желания и тем самым и природной способности, поскольку она может быть определена в соответствии с этими правилами движущими силами природы. Подобные практические правила называются не законами, как физические правила, а лишь предписаниями, причем именно потому, что воля подчинена не только понятию природы, но и понятию свободы, по отношению к которому ее принципы называются законами, и вместе со своими следствиями составляет вторую часть философии, практическую философию. Следовательно, так же, как решение проблем чистой геометрии не составляет ее особой части, или топография не заслуживает наименования практической геометрии, в отличие от чистой в качестве второй части геометрии вообще, также, еще более того, невозможно считать механическое или химическое искусство в области экспериментирования или наблюдений практической части учения о природе, и, наконец, невозможно относить домоводство, сельское хозяйство, государственную экономику, искусство общения, предписание диететики, даже учение о всеобщем блаженстве или сдерживание склонностей и обуздание аффектов для достижения этого блаженства, к практической философии, а также полагать, что они составляют вторую часть философии вообще. Все они содержат лишь правила умения, лишь технически-практические правила, направленные на то, чтобы вызвать действия, возможные в соответствии с понятиями причин и действий в природе, которые, поскольку они относятся к теоретической философии, подчинены этим предписаниям просто как короллярии из нее, из науки о природе, и поэтому не могут притязать на место в особой философии, именуемой практической. Напротив, морально-практические предписания, которые полностью основываются на понятии свободы при полном исключении определяющих оснований воли из природы, составляют особый вид предписаний. Подобно тем правилам, которым подчиняется природа, они называются законами, но покоятся не на чувственных основаниях, как они, а на сверхчувственном принципе и, наряду с теоретической философией, составляют совершенно особую часть под названием практической философии. Из этого явствует, что совокупность практических предписаний, которые дает философия, не потому составляют особую часть философии, существующую наряду с теоретической, что эти предписания носят практический характер. Таковыми они могли бы быть и в том случае, если бы их принципы были полностью взяты из теоретического познания природы в качестве технически-практических правил, а потому и если их принцип вообще не заимствован из всего чувственно обусловленного понятия природы и, следовательно, покоится на сверхчувственном, которое делает нам доступным только понятие свободы посредством формальных законов. И они, следовательно, носят морально-практический характер, то есть суть не просто предписания или правила для осуществления того или иного намерения, а законы без какого-либо предварительного отношения к целям и намерениям.